Это были новости часа. Их представил Валентин Барышников. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». На президентских выборах в Армении уже в первом туре победил нынешний премьер-министр страны Серж Саркисян. Доклад организации Human Rights Watch: «Бюрократия в России душит гражданское общество». Кто сменит Ларису Вербицкую на посту ректора Петербургского государственного университета? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на прошедших в Армении накануне президентских выборах, по предварительным данным, уже в первом туре победил нынешний премьер-министр страны Серж Саркисян. Сторонники других кандидатов, среди которых первый президент Армении Левон Тер-Петросян, обвиняют власти в подтасовке и угрожают акциями протеста. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Итак, кандидат от правящей партии Серж Саркисян получил достаточно голосов для победы в первом туре. Этот результат предсказывали многие эксперты, хотя события минувшей ночи, когда после обработки около 36% бюллетеней Саркисян набирал чуть более 41%, показывают, что второй тур был вполне возможен. Сам Серж Саркисян перед голосованием заявил:
«Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам было высокое. А там первый тур, второй тур».
Что касается соперников Саркисяна, то наиболее сильные позиции у бывшего президента страны Левона Тер-Петросяна, который набрал около 20% голосов. За известного в Армении бизнесмена Артура Багдасаряна проголосовали около 16% избирателей. Представители штаба Тер-Петросяна заявляют, что данные ЦИК не отражают реальной картины. По их информации, выборы прошли, цитирую, «с грубыми нарушениями, что естественным образом отражается на результатах голосования». Конец цитаты. На избирательном участке в Ереване произошел такой диалог между Левоном Тер-Петросяном и корреспондентом «Радио Свобода».
Господин Тер-Петросян, вы удовлетворены тем, как проходят выборы?
Нет, по моей информации, происходит множество нарушений.
Подробнее о реакции армянской оппозиции на итоги президентских выборов наш корреспондент в Ереване Армен Дульян.
Оппозиция утверждает, что выборы прошли просто с вопиющими нарушениями и сопровождались насилием. Несколько раз сторонники Левона Тер-Петросяна в течение ночи собирали пресс-конференции и указывали на конкретные нарушения. Международные наблюдатели дадут свою оценку уже ближе к вечеру. Но многие аналитики не сомневаются, что эта оценка не будет уж слишком отличаться от тех оценок, которые международные наблюдатели давали предыдущим выборам, а именно, да, конечно, нарушения были, но они не оказали существенного влияния на исход голосования. Уже сейчас можно предположить, что сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна не смирятся с соглашенными результатами выборов, и еще ночью представители его штаба заявили, что если результаты выборов будут сфальсифицированы, оппозиция начнет борьбу в двух плоскостях. Правовой, а это означает, по всей вероятности, что результаты будут опротестованы в Конституционном суде, и в политической. То есть сторонники бывшего президента будут продолжать митинги и шествия.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ереване Армен Дульян. Обозреватели и эксперты расходятся в том, насколько повлияют нынешние выборы на политическую стабильность в Армении. Вот мнение эксперта по Кавказу, сотрудника, находящегося в Лондоне, Института войны и мира Тома Де Вааля. Я думаю, ситуация в Армении внушает некоторые опасения, так как оппозиция, скорее всего, не признает победу Сержа Саркисяна в первом туре и уже готовит демонстрации. И это делает ситуацию довольно непредсказуемой. Я спросил у известного армянского политолога, ректора Кавказского института средств массовой информации Александра Искандаряна, способна ли армянская оппозиция на массовые акции протеста.
То, что главный оппозиционер или главный проигравший на армянских выборах не признают результатов, это часть армянской политической традиции. Так было на всех президентских выборах, начиная с 96 года. Так что это произойдет, несомненно. Собственно, митинг уже объявлен. То, какими будут методы попытки влияния на политическую реальность, тоже понятно. Армения в европейских терминах – это не Германия, а Франция. То есть влияние с улицы на политику, вот митинги, демонстрации, вот будет задействовано это оружие. Насколько оно будет масштабным? Достаточно масштабным может быть, но, конечно, недостаточным для того, чтобы перевернуть всю реальность. Многое зависит не только от того, сколько людей придет, но десятки тысяч, я думаю, что будут участвовать в акциях. Это для Еревана довольно много, а важно, что будет происходить в Ереване, а не в провинции. Но еще важно то, каким образом будет реагировать власть. Если она будет реагировать нервно, применять какие-то методы против демонстрантов, которые будут плохо восприняты физически, там, я не знаю, там водометы и так далее, то тогда это может развернуться одним образом. Если она будет спокойно реагировать, то другим образом. Посмотрим.
Изменится ли внутренняя и внешняя политика Армении при президенте Саркисяне? Насколько президент Саркисян будет отличаться от премьер-министра Саркисяна?
Политика вряд ли будет меняться каким-нибудь серьезным образом. То есть понятно, что изменения армянской внешней политики медленно, но происходят. Я имею в виду сближение с Европой, там европейская политика добрососедства. Но это процесс длительный. И в этом смысле Саркисян, Кочарян или кто-нибудь третий, даже если был бы Лютер Петросян избран, это бы не изменилось тоже. Что же касается политики внутренней, некоторое количество верхней части элит будет меняться. То есть в реальности Роберт Кочарян и Серж Саркисян это совсем не одно и то же. Это политики, которые конкурировали между собой на парламентских и отчасти даже президентских выборах. И будет перестраиваться система управления страной. Но, во-первых, это будет после инаугурации, то есть 9 апреля. Во-вторых, опять-таки, я не думаю, что это будет происходить революционным образом.
Возможны ли какие-то изменения при новом президенте в самом болезненном вопросе армянской политики, Нагорно-Карабахском?
Нагорно-Карабахский вопрос, он действительно является для армянской политики очень важным вопросом. И внешняя политика Армении во многом определяется наличием карабахского фактора. Но по большому счету, по вопросу Карабаха в Армении существует консенсус, как среди элит, так и среди более широкого сообщества. И этот консенсус, он не высказываемый, но он есть. Консенсус, состоящий в том, что более или менее статус-кво поддерживается, там какое-то развитие есть. Проблема не урегулируется, но она и не может урегулироваться в ближайшее время. И в этом смысле тут не о чем спорить.
Мнение известного армянского политолога Александра Искандаряна. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Предварительные итоги выборов в Армении. В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот из-за визовых проблем не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России. Представители Российского Народно-Демократического Союза обжаловали в суде отказ зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость», которую создает лидер Союза Михаил Касьянов. Федеральная регистрационная служба мотивировала отказ тем, что информация о 37 членах партии не соответствовала требованиям закона. В Приморье Краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, который был осужден на 4,5 года условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы снежными лавинами. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание ГЭС, погибли не менее 2 человек. Германия признала независимость Косово, решение было принято сегодня на заседании правительства. Сербия в знак протеста отзывает своего посла. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. В сегодняшнем выпуске памяти композитора Анри Сальвадора. Голландская журналистка Лаура Старинг представляет свою книгу о России. Кинорежиссер Франтишек Влачел. Выставка, посвященная этому режиссеру, открыта в Пражском Граде. «Одиссея» Умберто Нобели. Как это было 80 лет назад? В рубрике «Русский европеец» сегодня Даниил Хармс, а завершит «Европейский час» с Иваном Толстым, как всегда, европейский музыкальный календарь. Итак, «Европейский час» в нашем эфире в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России. Рот должен был представлять доклад о политике российских властей в отношении неправительственных организаций, рассказывает Карен Агамиров.
В 70-страничном докладе показано, каким образом изменения в законодательстве о неправительственных организациях используются в отношении НПО, находящихся на острие борьбы или получающих финансирование из-за рубежа. При новом порядке неправительственные организации живут под постоянной угрозой ликвидации, убежден исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. Это является серьезной опасностью для свободы выражения мнений в России. Руководитель международной правозащитной организации не смог лично присутствовать на встрече с прессой. Связь по мобильному телефону из Нью-Йорка.
К сожалению, я не могу присутствовать с вами лично.
Министерство иностранных дел знало, что я планирую приехать на пресс-конференцию. И они изменили требования к получению мною визы. Это впервые со времен Советского Союза, когда представителям Human Rights Watch не дали визу для приезда в Россию. Мне лично впервые отказали в визе со времен, когда мне отказали в визе в Нигерии в 1997 году. И именно это служит иллюстрацией тех нападок на неправительственные организации, о которых мы пишем в нашем докладе. Каждая неправительственная организация сталкивается с угрозой избыточного контроля и санкций. Травля НПО осуществляется под предлогом исполнения действующего законодательства. Законодательство и правила настолько подробны, настолько сложны и иногда настолько полны различных мелочей, что нарушить это законодательство и правила почти неизбежно.
И в самом деле, регистрационная служба может выносить предупреждения по самым незначительным нарушениям и на их основе обращаться в суд о ликвидации НПО. С начала действия изменений в законодательстве уже 2300 НПО исключены из реестра. Среди них организация «Матерей Голос Беслана». А получившие предупреждения, таковых свыше 6000, ждут своего часа. Под угрозой ликвидации информационный центр Совета неправительственных организаций, готовящий ежедневные сводки о ситуации в Чечне и Ингушетии. Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности. Доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Германия и еще несколько стран Европейского Союза признали независимость Косово. Мотивацию государств, которые поддерживают независимость теперь уже бывшего края, обсуждали в сегодняшнем выпуске нашей программы «Час прессы» Ливию Юри, корреспондент национального румынского телевидения, Марина Перевозкина, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и Матиас Брюгман, корреспондент немецкой газеты «Хандельсблат». Он находится сейчас в Косово. Программу вела Елена Рыковцева.
Я прошу вас, как можете, объясните позицию западных стран, как вы ее понимаете, почему они не боятся, что независимость Косово создаст прецедент, что будут какие-то волнения в самом Косово, почему они так бесстрашно признают независимость? Пожалуйста, Ливию,
вот
ваша версия.
Как раз я исхожу из того, что они понимают, что ничего такого экстраординарного не будет, не будет никакого массового наплыва беженцев сербских на территории Сербии. Наверное, здесь какая-то вот тайная дипломатия сыграла свою роль, и ничего такого экстраординарного не будет. Да, появилось государство Косово, наверное, еще придется несколько лет, чтобы все государства признали Косово, и этим и будет заканчиваться. То есть у меня такое личное мнение, что вот они как раз не будут открыть тот ящик Пандоры, который там все об этом и угрожали.
Марин Перевозкина, ваша версия, почему не боятся западные страны признать независимость Косово?
Ну, мне кажется, что здесь имеет место опьянение собственной силой. То есть они считают, что те страны, которые возражают против этого, они настолько слабы, что они не могут ничего предпринять, чтобы могло доставить какие-то неудобства тем странам, которые сейчас признают Косово. Они считают, что Сербия очень слаба, они считают, что Россия очень слаба. Но на самом деле мне кажется, что здесь еще имеет место и некоторая неосведомленность, может быть, потому что на самом деле это очень опасный прецедент. признания Косово. Даже не признания Косово, а разделение против воли мирного европейского государства. И в последний раз такой прецедент произошел в 1938 году, он привел ко Второй мировой войне. И, возможно, те, кто сейчас поддерживает это, они считают, что их собственные национальные интересы, интересы их стран перевешивают на чаше весов те неприятные последствия, которые могут произойти.
Маттиас Брюгман, и мы сейчас читаем российскую прессу и видим российское телевидение. И, конечно, главный мотив, который звучит, Первая мировая война, Мюнхенский сговор, вот такие вот звучат вещи, аналогии ищут там и тоже пугают, что все это приведет именно к такому взрыву на Балканах. Почему не боятся Третьей мировой войны западные страны?
Вряд ли из этого идет Третьей мировой войны. Но сказать, что там все будет гладко, тоже преждевременно. Все-таки не забудем, что были инциденты, когда албанцы в Косове начали сжигать сербские монастыря или и дома и так далее. Там Косово есть, конечно, уже начинается движение, которое хочет выгнать и ООН, и Европейский Союз из своей территории. И это будет, конечно, начинать там в некоторое время. Не сейчас. Сейчас у них даже конституции нет. Мы признаем государство без конституции. Это все очень спорные вопросы, почему это все происходит. Но официальная позиция, конечно, тоже можно объяснить тем, и тоже, что там стоят 16-17 тысяч натовских войск, которые нам гораздо нужны, скажем, в Афганистане, чтобы там что-то еще делать.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свободы» были Ливио Юрия, корреспондент национального румынского телевидения, Марина Перевозкина, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и из Косово Маттиас Брюгман, корреспондент немецкой газеты «Хандельсблат». Беседу вела Елена Рыковцева. Барак Обама выиграл очередные праймериз демократов, которые состоялись в штате Висконсин. Одна из тем сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Его ведет Юрий Жигалкин.
Победой Барака Обамы у демократов и Джона Маккейна у республиканцев завершились во вторник первичные выборы в штате Висконсин. В то время как победа Маккейна лишь добавила еще одно доказательство того, что он практически обеспечил себе номинацию в президенты от своей партии, девятая подряд победа Барака Обамы на первичных голосованиях явно поставила под вопрос жизнеспособность кандидатуры Хиллари Клинтон, которой для победы надо одержать верх со значительным перевесом на всех оставшихся первичных выборах. Слово Яну Рунову.
В то время как кандидаты на пост президента от Демократической партии вели борьбу в штате Висконсин, в уме они держали предстоящие выборы в Техасе, на которых может определиться фаворит. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно кабельной телекомпанией CNN и исследовательской организацией Opinion Research Corporation, на предстоящих 4 марта первичных выборах в Техасе силы Хиллари Клинтон и Барака Обамы равны. 50% опрошенных готовы голосовать за нее, 48% за него. Выборы в Техасе чрезвычайно важны, поскольку это один из самых крупных и самых населенных штатов страны. Он даст кандидатам голоса 193 делегатов. По мнению одних политических обозревателей, равновесие сил объясняется тем, что избирателям-демократам одинаково импонируют оба кандидата, между которыми нет особой разницы. Это означает, что те, кто сегодня голосует за Барака, завтра могут голосовать за Хиллари. Но Хиллари Клинтон не хочет ждать до завтра. Ей голоса нужны сегодня. Она никак не может вырваться вперед. Ее сотрудники – агитаторы из ее избирательной кампании, нарушая традиции, пытаются переманить на свою сторону тех делегатов, которые на первичных выборах уже отдали свои голоса Обаме. О таком переманивании президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд, говорит. Это интересная стратегия. Этичность ее сомнительна, поскольку делегаты представляют своих избирателей, сделавших выбор. Скажем, на первичных выборах какого-либо штата большинство демократов проголосовало за Обаму, и Обама получил все количество делегатов штата, а тут приходит другой кандидат и фактически оспаривает результаты прошедших выборов. Но спорно этическая сторона таких действий, а не юридическая, поскольку в каждом штате свои правила. На практике в предвыборной борьбе переманивание делегатов после первичных выборов явление крайне редкое. Билл и Хиллари Клинтон в своей политической борьбе часто ломают традиции. Хиллари Клинтон рискует своими закулисными методами обозлить сторонников Обамы. Они могут подумать, что их волеизъявлением пренебрегли, что их предали. Тем временем все четче вырисовываются приоритеты избирателей. Для 35% как демократов, так и республиканцев главным в выборе президента является программа экономического оздоровления, рассказывал Ян Рунов. В среду вечером ракета, запущенная с американского военного корабля, должна уничтожить американский разведывательный спутник, который вышел из-под контроля Центра управления полетами больше года назад и медленно с каждым витком на орбите приближается к Земле. Это первая в истории Пентагона попытка уничтожения спутника с поверхности Земли вызвала повышенное внимание и различные толкования, рассказывает Алан Давыдов.
Военный разведывательный спутник US-193 был запущен в декабре 2006 года. Почти сразу же у него вышли из строя энергетическая установка и центральный компьютер. Это сделало спутник не только неконтролируемым, но и опасным, учитывая, что на его борту находится полтонны токсичного топлива, которое в случае падения спутника на Землю способно принести вреда больше, чем если бы он был сбит в верхних слоях атмосферы. Во вторник представитель Госдепартамента Шон Маккормак прокомментировал опасения, высказанные китайским МИДом по поводу последствий уничтожения американского спутника. Эта операция не будет испытанием противоракетного оружия, и она в корне будет отличаться от уничтожения Китаем своего спутника год назад. В самой основе акция направлена на защиту людей на Земле, а не на испытание вооружений. Насколько могут быть обоснованы подозрения в том, что США хотят таким путем испытать прототипы космического оружия? Вопрос Джону Пайку, директору неправительственной организации Global Security. Официально этот перехват спутника проводится, чтобы предотвратить распыление токсичного топлива по земной поверхности. Для уничтожения спутника будет применена хорошо испытанная система перехвата вражеских ракет. Но в принципе эта система не может считаться эффективным противоспутниковым оружием, поскольку рассчитана на поражение объектов, летящих на более низких орбитах, чем спутники. Я также не усматриваю здесь намерение демонстрировать возможности американских систем вооружения. Эти возможности уже были продемонстрированы в ходе десятка предыдущих испытаний. На прошлой неделе Соединенные Штаты отвергли российско-китайский проект договора о запрете размещения оружия в космосе и о применении военной силы против любого космического объекта. Из чего исходит США, отказываясь поддержать эту инициативу? Видимо, Соединенные Штаты считают, что такой договор в данный момент ограничивал бы только американскую сторону. Китай недавно провел свои испытания, у него есть технологии для уничтожения спутников на орбите. А США не исключают размещение в космосе компонентов антиракетных комплексов в рамках своей системы ПРО. Выйдя из договора по противоракетной обороне 1972 года, США не намерены брать на себя новые договорные ограничения по другим антиракетным системам. В случае удачного расстрела спутника, его обломки, как ожидается, в основном сгорят в верхних слоях атмосферы.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский в Москве. 17 часов, уже почти 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор организации Human Rights Watch Кеннет Рот не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России. МИД России изменил требования для получения российской визы, сообщил Кеннет Рот Интерфаксу по телефону из Нью-Йорка. Рот должен был представлять доклад о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Доклад озаглавлен «Удушающая бюрократия. Государство против независимой гражданской активности». Представители Российского Народно-Демократического Союза обжаловали в суде отказ зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость», которую создает лидер Союза Михаил Касьянов. Федеральная регистрационная служба мотивировала отказ тем, что информация о 37 членах партии не соответствовала требованиям закона. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он осужден на 4,5 года заключения условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. На президентских выборах в Армении, по данным Центра Сберкома, уже в первом туре победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Сторонники проигравшего выборы оппозиционного лидера Левона Тарпетросяна проводят акцию протеста в Ереване. В Северной Осетии не менее 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы снежными лавинами. Накануне вечером лавина разрушила офисное здание. Этой ГЭС погибли по меньшей мере 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Германия признала независимость Косово. Решение принято сегодня на заседании правительства ФРГ. Германия стала второй после Франции европейской европейской страной, признавшей самопровозглашенное государство. Ожидается, что примеру Германии и Франции в ближайшее время последует большинство стран Европейского Союза. Белград в знак протеста против признания независимости Косово отзывает своих послов. Военнослужащие стран НАТО перекрыли на сутки границу с Сербией на севере Косово после того, как косовские сербы разгромили два пограничных пункта и взорвали бомбу у здания миссии ООН. В Индонезии на острове Суматра объявлено об угрозе цунами. Сегодня там произошло сильное землетрясение. Данных о жертвах и разрушениях нет. Продолжаем программу «Время свободы». В Боннском музее Дом истории ФРГ открылась выставка личных вещей бывшего вождя ГДР Эрика Хонекера. Из Бонна передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Через 17 лет после объединения Германии посетители Боннского музея «Дом истории ФРГ» могут взглянуть на фотографии семейного альбома Эриха Хонекера, прочитать личные письма некогда всемогущего диктатора. Представленные экспонаты, а их более 300, это содержимое двух небольших чемоданов из искусственной кожи. В 1991 году, перед тем, как бежать в Советский Союз, чета Хонекеров оставила эти чемоданы на хранение Манфреду Файсту, брату Марго Хонекер, супруге ГДР. Вождя. Чемоданам суждено было остаться в Германии. Несколько лет они пролежали у Манфреда Файста дома в Берлине. А затем совершенно таинственным образом оказались в распоряжении журналистки еженедельника «Фокус» Катрин Заксе. В 2002 году издание опубликовало статью о содержимом чемоданов Эриха Хонекера. А затем редакция «Фокуса» передала ценные экспонаты в Боннский музей «Дом истории ФРГ». О выставке я беседую с одним из его сотрудников, доктором истории Тобиасом Верле. В этих двух чемоданах более 300 частных и официальных фотографий бывшего коммунистического вождя. Во времена ГДР люди ничего не знали о личной семейной жизни Эриха Хонекера. В прессе эта тема никак не освещалась, поэтому представленные на выставке экспонаты столь интересны. Кроме фотографий, посетители могут ознакомиться и с перепиской четы Хонекеров с родными после бегства в Москву в марте 1991 года. По письмам нетрудно сделать вывод о том, что бывший коммунистический лидер не хотел смириться с падением диктатуры в ГДР. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих письмах. Например, в одном из писем Марго Хонекер, также занимавшая высокий государственный пост в ГДР, грубо оскорбляет своего бывшего соратника Эгона Кренца. Она обвиняет Кренца в том, что тот на судебном процессе против ГДРовских лидеров якобы предал бывших соратников по партии. У него не все в порядке с головой, если он решил выступить на судебном процессе, пишет Марго Хонекер. А ее супруг утверждает, не по нашей вине прекратила свое существование Германская Демократическая Республика. В другом письме Эрих Хонекер заявляет, что не совершал никаких ошибок в бытность свою председателем Государственного Совета ГДР. Какой вывод можно сделать из представленных на выставке документов? Эрих Хонекер был хорошим семьянином? Создается впечатление, что у Хонекеров была вполне благополучная семья. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, когда смотришь на фотографии Хонекера. То он улыбается на пляже рядом с женой, то он с дочкой, то он с внуком, и нет совершенно никаких свидетельств того, что у ГДРовского вождя были любовные связи на стороне. Кроме писем и фотографий, на выставке можно увидеть и немало других любопытных экспонатов. Например, справки, аттестаты и свидетельства, датированные 1930 годом. В ту пору Эрих Хонекер изучал марксизм-ленинизм в Московской международной ленинской школе. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
На Мадагаскаре нашли ископаемую гигантскую жабу, а вокруг 60% звезд в нашей галактике может существовать жизнь. Темы сегодняшнего выпуска новостей и науки. У микрофона Ольга Орлова.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили на Мадагаскаре ископаемые останки гигантской жабы. Животное получило название Вельзевул. Его вес был около 4 килограммов, а длина 40 сантиметров. Возраст находки составляет около 70 миллионов лет. Ученые считают, что ископаемое было похоже на рогатую жабу, но во много раз превосходило размеры современных представителей этого вида. К тому же древняя жаба была жестоким хищником. Она охотилась не только на насекомых, но и на ящериц и детенышей динозавров. Астрономы Университета Аризоны проанализировали данные о пылевых дисках, окружающих в нашей галактике звезды, подобные Солнцу. Исследователи пришли к выводу, что из пылевых облаков вокруг этих звезд очень часто формируются не только газовые гиганты, но и каменные планеты, подобные нашей Земле. Астрономы считают, что планетные системы, на которых принципиально возможна жизнь, могут существовать у 60% всех звезд Млечного Пути. Согласно построенной модели, даже на окраинах Солнечной системы могут находиться тысячи планет, которые астрономы до сих пор не зарегистрировали. Физики из Университета Мичигана испытали лазер, развивающий самую большую мгновенную мощность среди всех известных на сегодня источников энергии. Исследователи говорят, что мощность полученного лазерного луча равна всему солнечному свету, падающему на Землю, если бы можно было сосредоточить его на единственной песчинке. Импульс лазера достигает мощности 300 тераватт. Это в 100 раз больше любой другой установки. Импульс можно повторять каждые 10 секунд. Китай объявил о рекордном количестве стартов космических аппаратов, запланированных на 2008 год. Как сообщил глава Китайской академии космических технологий Янг Баохуа, в текущем году планируется запустить на орбиту 10 миссий. По мнению Баохуа, китайская космонавтика выходит на новый уровень. Кроме того, Китай начинает коммерческие запуски спутников других стран. В 2008 году будет запущен телекоммуникационный спутник Венесуэлы. Запланировано два старта пилотируемого космического корабля «Шэньцзо-7». Во время одного из полетов состоится первый в истории выход китайского космонавта в открытый космос. Китай и Россия выразили озабоченность по поводу планов Соединенных Штатов на этой неделе сбить с орбиты собственный спутник, который потерял управление. Китай уже использовал баллистическую ракету для поражения своего спутника, но каждый факт использования оружия в космосе приводит к наращиванию милитаризации околоземного пространства.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17:38. Ближайшие несколько минут вновь вернемся к главной международной проблеме последних дней. Речь идет о проблеме Косово. С каждым часом число государств, признавших независимость Косово, растет. Сегодня официальный документ о признании новой страны направит президенту Косово Фатмиру Сейдиу Германия. Специалисты из этой страны станут главной силой в новой гражданско-полицейской миссии Европейского Союза в Косове. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Решение признать Косово вскоре примут и многие другие европейские государства, члены ЕС. Кроме уже признавших Косово, Великобритании, Франции и Германии, это Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Финляндия, Дания, Швеция и другие. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер счел нужным подчеркнуть на совещании с коллегами в Брюсселе. Объявление независимости Косово – это, если хотите, финальная точка в истории распада бывшей Югославии, распада, сопровождавшегося страданиями людей и кровопролития. Там же в Брюсселе была принята несколько парадоксальная совместная резолюция стран ЕС о том, что каждое государство-член ЕС вправе само решать вопрос об официальном признании нового самопровозглашенного государства. И некоторые страны-члены ЕС, такие как Испания, Кипр, возможно, Словакия и Румыния, пока не последуют примеру большинства. Испанское правительство не видит для себя такой возможности и в будущем, так как оно опасается нового импульса для своих баскских, да и каталонских сепаратистов. Поэтому канцлер Германии Ангела Меркель считает чрезвычайно важным создание как для Сербии, так и для Косово перспективы вхождения в ЕС. Европа, хотя и не едина в признании независимости Косово, но она едина в желании способствовать развитию Косово в направлении правового государства. На это направлена новая гражданская миссия ЕС, о которой было объявлено накануне провозглашения косоварами независимости, говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Я уверен в успехе новой европейской миссии миссии в Косово. Решение направить такую миссию поддержали и те страны, у которых есть проблемы с признанием Косово. Мы поможем построить там ответственные структуры правового государства. За это выступили все 27 государств на саммите Евросоюза в декабре, и все они выразили готовность принять в этой миссии участие. Итак, Евросоюз дал старт новой миссии в Косово, самой большой гражданской миссии в своей истории. Германия будет одной из важнейших стран-участниц миссии. В ближайшие 4 месяца под руководством французского генерала Ива де Кермабона, бывшего командующего силами KFOR, будет проводиться поэтапная отправка в Косово полицейских, судей, тюремных надзирателей и сотрудников таможни из стран ЕС. Общее число участников миссии должно первоначально достигнуть 1800 человек, но оно может быть и увеличено в дальнейшем до 2000 и более. Миссия будет поддерживаться еще и 1000 служащих в самом Косово. Главная задача миссии – создание мультиэтнических подразделений полиции, судебных и административных органов. Миссия должна также препятствовать угнетению сербского меньшинства и нарушению его прав. Европейская миссия будет иметь полномочия исполнительной власти. Например, в случае, если местный судья или полицейский будет испытывать затруднения при разборе спора о землевладении или при этнических беспорядках и столкновениях, то его европейский коллега сможет сам принять вместо него необходимое решение или возглавить, например, полицейское подразделение. У участников миссии будет право отменять решения местных органов власти, в частности и судебные решения. Миссия пока предусмотрена на 28 месяцев, но в дипломатических кругах предсказывают ей от 5 до 10 лет работы в Косово. Европейская миссия будет работать в тесном взаимодействии с Питером Фейтом, недавно назначенным специальным представителем Евросоюза в Косово. Фейт – первый специальный представитель ЕС в Косово. Его полномочия пока определены до 28 февраля 2009 года. Ранее этот голландский дипломат занимал пост заместителя генерального директора Совета ЕС и тесно сотрудничал с тогдашним генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Работу миссии будет поддерживать и 16-тысячный военный контингент многонациональных вооруженных сил НАТО KFOR, находящийся в Косово. Солдаты этого контингента должны препятствовать столкновениям косовских сербов и албанцев. Правовое обоснование миссии не является бесспорным. Россия заблокировала соответствующую необходимую европейцам резолюцию Совета Безопасности. Поэтому миссия опирается на старую резолюцию по Косово за номером 1244 от июня 1999 года. Эта резолюция, однако, не предусматривает явно подобную миссию Евросоюза. Не оправдались также и надежды европейцев на то, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сможет сам провозгласить необходимость миссии и легализовать ее де-факто. Евросоюз рассчитывает, однако, на то, что миссия не вызовет никаких протестов со стороны ООН. В ее мандате говорится, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун официально принял к сведению готовность Евросоюза играть в Косово более важную роль. На первые 16 месяцев работы миссии из бюджета Евросоюза выделено 205 миллионов евро. Но этой суммы, скорее всего, необходимые финансовые инвестиции Евросоюза в Косово по причинам плачевного состояния экономики этой новой страны не ограничатся, так как расходы, скорее всего, будут значительно выше запланированных сумм. О необходимости новой миссии для самого Евросоюза министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: «Этот регион не какой-нибудь вообще конфликтный регион. Он отмеченный до сих пор нестабильностью и высокой вероятностью возврата к насилию. И все это в непосредственной близости от европейских границ. Поэтому мы чувствуем повышенную ответственность. Я сказал бы, не имеем свободной возможности решать, будем ли мы инвестировать там для большей безопасности и стабильности. Мы просто обязаны это делать». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот из-за визовых проблем не смог приехать в Москву для участия в пресс-конференции, посвященной положению гражданского общества в России. Рот должен был представлять доклад о политике российских властей в отношении неправительственных организаций. Представители Российского Народно-Демократического Союза обжаловали в суде отказ зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость», которую создает Михаил Касьянов. Федеральная регистрационная служба мотивировала отказ тем, что информация о 37 членах партии не соответствовала требованиям закона. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, который был осужден на 4,5 года условно по обвинениям в злоупотреблении и превышении полномочий. На президентских выборах в Армении, по данным Центра избиркома, уже в первом туре победил Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. В Северной Осетии 80 работников Зарамакской ГЭС заблокированы снежными лавинами. Германия признала независимость Косово.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Петербургский государственный университет ожидает смены руководства. Людмила Вербицкая подала в отставку с поста ректора. Наиболее вероятный кандидат на этот пост – первый проректор университета, декан юридического факультета Николай Кропачев. Рассказывает Татьяна Вольская.
18 февраля стало известно, что ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая решила больше не избираться на этот пост, который она занимает с 1994 года. В ее приемной уже отвечают не приемная ректора, а приемная президента. Этой должности раньше не существовало. Ее внесли в устав университета только на прошлой неделе. Впрочем, и в пресс-службе, и в приемной университета от всяких комментариев пока наотрез отказываются. Говорит начальник управления по связям с общественностью Юлия Липавская.
Решением ученого совета Людмила Алексеевна Вербицкая была избрана президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Функции президента в представительстве, прежде всего. Это участие в разработке и реализации стратегии развития Санкт-Петербургского государственного университета.
Кто же наиболее вероятные кандидаты на должность ректора?
Еще пока кандидатов нет. По-моему, нигде это не было объявлено. Я этого не знаю еще.
Несмотря на полное незнание, демонстрируемое на этот счет в университете, чуть ли не во всех средствах массовой информации уже успели сделать совершенно одинаковые предположения. Преемником Людмилы Вербицкой, скорее всего, станет первый проректор университета, декан юридического факультета Николай Кропачев. Называют и второго кандидата, проректора по экономике и социальному развитию Станислава Еремеева, но его шансы рассматриваются как гораздо менее реальные, хотя когда-то он работал вместе с Владимиром Путиным в университете, а потом в нескольких бизнес-проектах. «Коммерсант» пишет, ссылаясь на неназванный источник в университете, что Еремеева вряд ли поддержит университетская элита, поскольку у него нет серьезного научного авторитета, профессорского звания и докторской степени. Он всего лишь доцент и кандидат наук. На недавних выборах в законодательное собрание он входил в первую тройку списка кандидатов от СПС. Как известно, в парламент не прошедший. Что касается Николая Кропачева, то он и декан, и профессор, и действительно государственный советник Петербурга. Первым проректором он стал в 2006 году после крупного скандала, связанного с растратой в Петербургском университете. Он известен своими добрыми отношениями с Дмитрием Медведевым, который когда-то работал в университете под непосредственным руководством Кропачева. На юрфаке все тоже пока отказываются от комментариев, но есть люди, знавшие Николая Кропачева и по работе в другой сфере, например, в уставном суде города, который он когда-то возглавлял. Именно под его руководством уставный суд принял несколько решений, неугодных городским властям, в результате чего закон об уставном суде был изменен, и Кропачев перестал его возглавлять. Говорит адвокат, депутат законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
Просто уставный суд принял решение о незаконности деятельности администрации Санкт-Петербурга. Абсолютно законное решение. Это говорит о том, что он может принимать законные и обоснованные решения, не оглядываясь там на чье-то мнение, что очень важно для оппозиции как гражданина прежде всего. Это свидетельствует о его гражданской позиции и о его мужественности в этих вопросах.
По словам Юрия Карпенко, если Николая Кропачева решили сделать ректором, то здесь все не так просто.
Там игра идет большая. С одной стороны, хотят откупиться от него, чтобы его убрать с большой политики. Это однозначно. А с другой стороны, это, тем не менее, наоборот, расширяет его возможности. показывает его вес и признание. Поэтому вполне возможно, что он, наоборот, усилит свои позиции.
С одной стороны, это очень хлопотная должность. Университет – это огромное хозяйство, разбросанное по всему городу, и в нем можно утонуть. Но судя по тому прекрасному состоянию, в которое Кропачев привел юрфак, с хозяйством он должен справиться, говорит Юрий Карпенко.
Даже те конфликты, которые были у него с Вербицкой, там, по поводу финансирования, скажем, юрфака, он отстоял свои позиции, и юрфак развивается, и развивается мощно. Это человек, который умеет элегантно и в то же время на законных основаниях отстаивать свою позицию и противоставлять себя сильным миром.
Что касается политической деятельности, то должность ректора не ставит на ней крест, ведь Людмила Вербицкая участвовала в политике, и он сможет это делать, особенно учитывая его умение обращаться с людьми, замечает Юрий Карпенко.
Я тот человек, который сохранил в себе то хорошее, что было у него, даже более того, вся команда его все нормально устроены, никого он не сдал, и поэтому его порядочности я не сомневаюсь.
Новость о смене руководства в Петербургском университете дополняется тем, что скоро ожидается внесение в Госдуму законопроекта об особом статусе Петербургского и Московского государственных университетов. Этот законопроект предусматривает расширение хозяйственной и финансовой самостоятельности Петербургского университета, например, прямое подчинение российскому правительству, а не Министерству образования. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Итак, второй информационный час нашей программы завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, у микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сообщение о том, что Фидель Кастро после 49 лет власти готов уйти в отставку с постов президента и командующего кубинской армией, было интерпретировано властями Майами как признак приближения конца диктатора. Мэр города провел экстренное совещание со службами обеспечения правопорядка и командованием береговой охраной, чтобы подготовиться к событию, которое может потрясти один из крупнейших городов страны. Власти города готовятся к массовым демонстрациям и к ликованию сотен тысяч людей, но наиболее тревожным для них стал прогноз о вероятности массового исхода кубинцев с острова. Береговая охрана попытается заблокировать в портах тысячи судов и суденышек, уже нанятых местными кубинскими иммигрантами для вывоза своих родственников с Кубы. Впрочем, местные ветераны антикастровского движения, пережившие несколько приступов подобных эйфорических настроений, предупреждают, что кубинские власти, объявляя об отставке Кастро, скорее всего, затеяли новую политическую игру. Цены на нефть подскочили во вторник до рекордного уровня – $100.10 за баррель, вызвав искреннее недоумение у специалистов, не находящих объективных оснований для такого скачка. Формальными причинами стали слухи о готовности ОПЕК снизить квоты на экспорт нефти и пожар на сравнительно небольшом нефтеперерабатывающем заводе в Техасе. Но, по словам экспертов, в, так сказать, обычных условиях все это не повод для 3% подъема цен в условиях замедляющегося экономического роста и явно падающего спроса на энергоресурсы. Все большее число наблюдателей склоняется к мысли о том, что цены на нефть начали жить своей жизнью, имеющей большее отношение к попыткам инвесторов найти безопасную гавань для своих миллиардов. Инвесторы уходят с фондовых бирж, где акции продолжают падать, и выбирают нефть. Нефть, до сих пор образно называемая черным золотом, ныне обретает свойства реального золота. Ее, как и золото, начали приобретать как антиинфляционный инструмент. Но затянется ли этот феномен, или цены на нефть представляют собой пузырь? Как правило, ответ на этот вопрос ясен лишь после того, как пузырь лопнул. Многие опасения американских родителей по поводу интернетных педофилов, о которых много говорится в последнее время, не обоснованы. Такой вывод сделали сотрудники действующего при университете штата Нью-Гэмпшир Центра по изучению преступлений против детей. Социологи и психологи центра провели 3 обследования в масштабах США и опубликовали их результаты в последнем номере журнала «Американский психолог» в статье под названием «Интернетные хищники и их жертвы», рассказывает Владимир Морозов.
В публикации говорится, что чрезмерные страхи часто основаны на нескольких мифах. Первый из них – о якобы постоянном росте числа сексуальных преступлений против детей. На самом деле, по данным Министерства юстиции, с 1993 по 2005 год их число сократилось на 52%. Другое заблуждение состоит в том, что с помощью интернета педофилы заманивают детей в свои сети, притворяясь детьми. Результаты обследований показали, что это делают только 5% интернетных педофилов. И сексуальные домогательства с помощью интернета составляют очень незначительную долю среди подобных преступлений. Хотя их тоже можно предотвратить. С этой целью генеральные прокуроры штатов Коннектикут и Джорджия требуют от федерального правительства принять закон, по которому обязать наиболее популярные у детей сайты блокировать доступ без разрешения родителей. Вот как реагируют на это сами дети. Вы можете заблокировать доступ к сайту, а мы найдем другой. Вскрыть все эти замки проще простого. Родителям хочется пресечь интернетные контакты их детей с незнакомыми людьми, но это очень трудно. И нужно ли? Ведь опросы, проведенные социологами, показывают, что рискованными можно считать в основном только те контакты, во время которых дети говорят о сексе. Мне приходит много посланий от незнакомых людей. Бог знает, что они предлагают. Это просто извращенцы. Урок безопасности напоминает, что не надо сообщать им телефон и адрес, и еще лучше вообще не отвечать. Речь идет о школьных уроках интернетной безопасности, которые первым в США недавно ввел штат Вирджиния. Детские психологи считают, что страх перед интернетом так же преувеличен, как и опасение, что чуть ли не каждый второй мужчина или тренер, работающий с детьми, может оказаться педофилом. В 1981 году в начальных школах 18% учителей составляли мужчины. Теперь их вдвое меньше. Опросы показывают, что мужчины просто устали от подозрений и проверок, и поэтому не желают больше работать с детьми. Сотрудник Центра по изучению преступлений против детей Джейсон Уоллок считает, что необоснованные страхи отвлекают родителей от более реальных опасностей. Как часто, например, взрослые едут в торговый молл за покупками и там на пару часов предоставляют детей самим себе, просто забывают о них. С этой точки зрения, лучшая защита детей – это постоянное внимание к ним.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – тема предвыборная. Мы поговорим, в частности, о том, что партия патриотов России заявила о поддержке кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента России. Итак, подробный разговор на эту и другие предвыборные темы сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.